Братья и сестры, я хочу читать из послания к евреям с 11 главы. Несколько стихов отдельных прочту. С первого стиха и потом чуть ниже. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог». Братья и сестры, есть одно такое стихотворение, ну, достаточно старое, может, поют его сейчас уже как песню. «Вера через шторм проводит корабли, движет караваны по пустыням, увлекает пленников земли к отдаленным звездам в небе синем. Без нее нет дружбы, нет любви, без нее весь мир в тумане сером. Но ее ты все-таки зови просто человеческою верой». Братья и сестры, мне кажется, что, ну, как бы говорить о вере в собрании верующих, иногда нам кажется, что это немножко неуместно. Кажется, ну, здесь же собраны все верующие. Кто не верит, тот сюда и не пришел. Но это так, на первый взгляд, братья и сестры. В общем-то, мне кажется, что нам, верующим, как раз и нужно говорить о вере. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это знает каждый человек, который принимал крещение. Ну, по крайней мере, сколько лет мне приходится беседовать с крещами вот в нашей церкви. Этот текст Писания, не только потому, что его легко выучить и запомнить, знают почти все, кто принимал крещение. И, наверное, помнят, потому что периодически он повторяется, здесь звучит. Но вот лично я, у меня есть ли вера? Сегодня очень трудно найти человека неверующего. Большинство людей говорят: мы верующие, я верующий. И, ну, конкретизируют, говорят: вот я православный верующий, а ты не православный, а я православный верующий. Отлично, хорошо, ты верующий и я верующий. А во что ты веришь? И вот здесь возникает некоторое как бы непонимание. Вот мне брат мой Павел рассказывает, он с начальником там разговаривал, и тот говорит: я верующий, вот у меня вера вот такая правильная, православная, русская у меня вера, вот хорошая вера. Вот, ну а как же, вот если вера есть, то вы живете по этой вере? Ну, мы ж на земле живем, а Бог на небе. И поэтому человек живет спокойно. Бог на небе, а я на земле. Если случится когда-то, что вот на небо, значит, там уже с Богом на небе будем налаживать отношения. А поскольку я живу на земле, значит, вот на земле я начальник там, и я сам себе и Бог, и сам себе и судья. Так рассуждают люди, люди этого мира, братья и сестры. Но, к сожалению, может случиться, что таковы бывают и рассуждения людей верующих. Рассказывают, что несколько вот сотен лет назад один человек, который очень удачливый военачальник и завоевал очень много стран и победил много армий, он тоже так воскликнул: «Боже, тебе небо, а мне земля». Вот. Ну, в скорости ему земля досталась, вот положенный кусочек земли, когда он потерял свою армию, потерял все победы. И был потом сослан, и потом его жизнь самым жалким образом закончилась. В полном разочаровании, под проклятием многих людей, которым он горе и беды принес в жизнь. Так бывает, братья и сестры. Бывает так с теми людьми, которые не дают себе отчет, какая у них вера. И 11 глава послания к евреям, она говорит о людях, которые верили, и о признаках этой веры, и о том, что эта вера производила в жизни людей. Это очень большая тема. Братья и сестры, ожидания людей верующих от веры, которая у них есть, они тоже самые разные. Иногда человек молится о чем-то Богу. «Господи, вот ты мне вот это дай». И он считает, ну написано, если о чем-то помолитесь с верою, значит получите. И человек, ну верит, я очень сильно верю. Выглянул в окошко, пока еще не стоит машина. Все, у меня уже веры меньше начинает. Так, верю, Господи, я верю. Померил давление? Нет, не падает. Странно, все-таки таблетку надо выпить. Потому что Бог-то Бог, но сам не будь плох. Лука был врач и все такое. И все. А где же вера? Ну, у меня была вера, но она исчезла, потому что, вернее, не то, что исчезла. Наверное, Богу не угодно. Братья и сестры, и случается, что человек, который верующий, у него-то самой веры как таковой, а ее не оказывается. Потому что чего ты ожидал от твоей веры? Я ожидал, что моя вера, мои дети будут здоровыми. Я ожидал, что моя вера поможет, что у меня будет крепкая семья хорошая, что мы с женой не будем ссориться, не разведемся. Я ожидал, вообще я многого ожидал. Я ожидал, что я буду жить на земле, и мне как бы визитками редко придется пользоваться телефонами знакомых мне людей. Потому что Бог мне будет помогать. Помолился, так, Господи, помоги мне этот вопрос решить. Ага, не получается. Ну ладно, придется тогда уже как-то самому, раз ты мне не хочешь почему-то помочь. И вот так идет жизнь людей верующих. Братья и сестры, не все можно назвать верой. Помните, как однажды было сказано, имейте веру Божию. Не все можно назвать верой Божьей. Есть вера человеческая. Без веры наша жизнь невозможна. Мы верим. Утром мы поднимаемся, и мы верим, что солнце взойдет. Я представляю, как было бы, если бы у нас этой веры не было. Поднялись утром, особенно зимой, дети в школу идут, и пока еще темно. А веры нет. То ли выйдет сегодня солнышко, то ли оно прогуляет сегодня. У него голова болит, и солнца не будет. Солнце, может, завтра будет, а может, с понедельника. Но люди верят. У них есть определенный опыт, они знают, что вчера и позавчера солнце. И, в общем-то, они об этом как бы и не думают. И иногда такое бывает жизнь верующих людей. Они не думают. Бог и вчера, и позавчера хранил их и детей. И они об этом и не думали. А сегодня вдруг ребенок заболел, и человек начинает вопить: «Господи, а что ж ты вчера, ты мне и не нужен был, в общем-то. Вчера у меня дитё не болело, и позавчера у меня была работа, и деньги были. Я позавчера без тебя нормально обходился. А вот сейчас ты мне нужен». И Господу иногда это очень обидно слушать от людей верующих. Потому что таким образом поступил Езекия. Помните, он 39 лет прожил, Бог с ним был везде. Бог давал ему мудрость в строительстве, Бог давал ему мудрость в устройстве государства и духовной жизни государства. И Бог, он имел большой успех и пользовался большим авторитетом в окружающих народах и окружающих царей, потому что люди видели Бог с ним. И только однажды, когда болезнь пришла в его жизнь, и он сразу Богу выговорил с ропотом, отчитал Бога, сказал: «Господи, 39 лет!» Ну, он так не сказал, братья и сестры, это я сейчас так говорю. 39 лет ты мне не был нужен, потому что я правильно жил, у меня все было хорошо. А вот сейчас, когда я заболел, ты мне нужен. Братья и сестры, а Слово Божие говорит наоборот, что 39 лет Господь его хранил и был с ним рядом. И поэтому Езекия был праведным, святым, хорошим человеком. И только один раз, уже после болезни, когда пришли послы царя Вавилонского, только один раз и на короткое время его Бог оставил. Бог просто стал рядом и не стал Езекию трогать. Делай, что хочешь. И мы знаем, какое бедствие Езекия вот этим своим неразумным поступком навлек и на свою на своих потомков и на всю свою страну. Братья и сестры, здесь написано, мы прочитали, что вера не только есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, но написано, что в этой вере засвидетельствованы древние. И вот на веру одного из древних таких людей я сегодня хотел бы обратить внимание. Это вера древнего Авраама. Написано здесь в Слове Божьем. Мы прочитали в стихе 8. «Верою Авраам повиновался». Братья и сестры, вот нам кажется, если было написано, вот красиво написано в Деяниях апостолов, что верою что? Люди исцелялись, только там вот опоясание какое-то, платок Петра на кого-то положили, человек исцелился. Вот это да, вот верою чудеса творили. Нам нравится вторая часть главы 11, или часть этой 11 главы, написано, что верою умерших своих получали живыми, что верою побеждали царство, верою угашали силу огня. Нам очень сильно это нравится, братья и сестры. Вот это вера. А у меня такой веры, к сожалению, я не нахожу. Братья и сестры, но не так говорит Божье Слово. Божье Слово говорит, что верою Авраам повиновался. Нам кажется, Юра, какое тут чудо? Мы все повинуемся. Вот дети повинуются родителям, дети повинуются учителям в школе. Ну как получается? Мы повинуемся властям, мы повинуемся пресвитерам в церкви, мы повинуемся государству, законам, в котором мы живем. Нам приходится повиноваться. Не совсем об этом говорит Божье Слово. Верою Авраам повиновался. Братья и сестры, я читаю книгу «Бытие», повествование об Аврааме до рождения Исаака и до смерти Авраама, когда он был, потом уже похоронен. И мне интересно, на чем базировалась вера Авраама. Верою Авраам повиновался. Братья и сестры, и я нахожу, что как трудно нам бывает верою повиноваться. Тогда, когда к какому-то послушанию нас побуждают не какие-то видимые причины, а просто потому, что так написано. Так Господь говорит, так Господь хочет. Вот это мы не привыкли делать, так мне кажется. Мы привыкли, объясните почему. Вот этого нельзя делать, или это грех? Почему? Вот таких почемучек много рядов. И один из таких почемучек, братья и сестры, сейчас проповедует. Я тоже много раз спрашивал у родителей, почему? Можно я туда пойду? Нельзя. Почему? Вырастешь, поймешь, иногда говорили, это меня сильно злило, что я глупый такой маленький или что? Особенно в подростковом возрасте. Можно, папа, я поеду на соревнования? Нельзя. Почему? Мне трудно объяснить. Не будет. Это вред тебе большой может в жизни принести. Зачем? Это не нужно. Как не нужно? Это интересно. Мне хочется. Пожалуйста. Я буду там вести себя хорошо. Все. Нет, не нужно. Почему? Братья и сестры, и после этого... Не только в детстве эти вопросы. И сегодня иногда, когда я читаю, слушаю, понимаю Божье Слово, я задаю себе вопрос, а почему? Иногда мы согласны, да, так хорошо и так нужно делать, но почему я? Пусть он, или пусть она, или вот пусть они. А почему все так не делают, а я должен так? Да, так неплохо было бы, но сейчас уже так не живут. Сейчас уже так не одеваются, сейчас уже себя так не ведут, сейчас уже и у нас объяснение. Братья и сестры, Бог сказал Аврааму: Авраам, выйди отсюда. Ур халдейский, хоть он был халдейский, это был не Содом, но Бог сказал Аврааму: выйди. И Авраам пошел. Недавно в среду нам Андрей Степанович здесь карту показывал, откуда вышел Авраам, какой длинный путь, в несколько тысяч километров он прошел. То есть надо было, не бедным человеком был Авраам, а потом стал еще богаче. И вот ему пришлось в шатрах двигаться. Времена были не менее тревожные, чем сейчас. Войн и конфликтов военных было не меньше, чем сейчас, на тех же землях. Такие же были злые и коварные люди. И мы это знаем, что когда даже на города нападали, вот 5 городов, окрестность Содома и Гоморры, пришли враги, завоевали эти города, и царей, имущество, все там в плен поводили. Ну, хотя нет, цари там написано, в ямы в смоляные попадали, плена избежали. Но Авраам их выручил. Но вот в такое время тревожный Авраам пошел. Он мог сказать: Господи, а зачем туда идти? Ну, написано, Авраам повиновался. Сказал Бог: иди, пойду. Братья и сестры, верою Авраам повиновался. Пусть Бог благословит, чтобы мы подумали о нашей вере. Вот моя вера, она проявляется в том, что я верою повинуюсь. Иногда мы повинуемся потому, что неудобно. Вот тогда, когда в церкви скажут: Юра, поднимись, ну почему ты вот, ну там находился, или почему ты так одет, или почему ты такие слова говоришь, и будет неудобно. Ладно, я не буду это делать, ну, чтобы мне не потерпеть какой-нибудь стыд. Иногда мы повинуемся еще по каким-то причинам, вот, ну, по самым разным. Иногда из страха, так говорит Слово Божие. Авраам повиновался верою. Несмотря на обстоятельства, которые его окружали, или смотря на обстоятельства, которые его окружали, он все равно повиновался верою. Мы недавно разбирали, ну или давно уже, разбирали Евангелие Иоанна, и там мы об одном царедворце читали, который был родом, жил в Капернауме, царедворец. И у него сын заболел, был при смерти. И этот человек слышал о том чуде, которое Иисус сделал в Кане Галилейском, и услышал, что Иисус опять пришел в Кану Галилейскую. И он из Капернаума пришел в Кану Галилейскую и попросил Иисуса: пожалуйста, приди, у меня сын болен при смерти, исцели моего сына. А Иисус ему говорит: я в Капернаум не пойду. Иди, твой сын здоров. И там написано: поверил царедворец и пошел. Братья и сестры, вот мне интересно, каким образом, вот как Господь хочет, чтобы наша вера росла. Ведь когда этот царедворец шел, он верил, что Иисус может помочь. Ну, раз он воду в вино превратил, и об этом чуде даже в Капернауме слышали, то, наверное, моего больного сына тоже сможет исцелить. Пожалуйста, приди, исцели. Хорошо, иди, он здоров. Но у царедворца не было пока опыта, он такого не слыхал. Было легче второму, который сказал: а вот ты там царедворца сына исцели на расстоянии там, ну, во сколько-то километров, и моего сына так исцели. Но этот царедворец был первым. Иисус сказал ему: иди, твой сын здоров. И я представляю, с каким тяжелым сердцем отцу от своей надежды пришлось уходить. Но он поверил и пошел. Но в его сердце все равно было переживание. По пути его встретили люди и говорят: все нормально, не надо, не беспокой учителя, уже сын твой здоров. В котором часу? В 7 часу. О, это как раз этот час Иисус сказал: сын твой здоров. И поверил царедворец. Братья и сестры, наше повиновение вере, верой Авраам повиновался. И если бы мы по книге Бытие проследили рост веры Авраама, то мы бы увидели, что вот это повиновение, когда верой Авраам повиновался, и через это его вера возрастала. И через то, что верой Авраам повиновался, он стал отцом всех верующих. Пусть Бог благословит, чтобы мы были как раз теми верующими людьми, которые верою повинуются. Это кажется не такое большое чудо, братья и сестры, но в общем-то это чудо, которое больше всех чудес. Еще здесь дальше мы прочитали, что верою обитал он на земле. Братья и сестры, кажется, ну да, Аврааму легко было верою обитать на земле. Когда там были проблемы у Лота в связи с его жизнью там Содомской, Авраам собрал там, мы читаем, чуть больше 300 человек, собрал их, дал им оружие, и они пошли освобождать вот племянника Авраамова. Ну, нормально, так можно жить, как жил Авраам. И сколько у него денег так было и так далее. Но когда мы читаем, каким образом относился Авраам к своему имуществу, к тому, что у него было, то мы видим, что Авраам на земле обитал верою. Авраам одержал большую победу, ему несколько царей очень благодарны. Ты освободил нас, ты освободил наши города. Вот вся добыча, которую ты у врагов забрал, все это имущество, пусть оно будет твое. И мы с удивлением читаем слова. Авраам говорит: я не возьму ни нитки, ни ремня, ничего не возьму. Потому что если я что-нибудь возьму, то потом кто-то может сказать, вот что я обогатил Авраама, а я этого не хочу. Да пусть говорят что угодно, да? Так рассказывают о человеке, которому взятку 10 тысяч, вот возьмите, чтобы никто не видел. Он говорит: давай 20, и пусть все знают. Вот, поэтому как бы иногда верующие люди тоже так. Давай 20, и пусть все знают. Авраам не таким образом подходит. Он говорит: я от вас ничего не хочу. Не надо, чтобы кто-то говорил, что я обогатил Авраама. Бог мне посылал, и Бог пошлет, сколько мне нужно. Братья и сестры, верою обитал он на земле. Не жил, а обитал. Интересное слово автор послания к евреям употребляет. И вот у меня вопрос к нам, верующим. А мы, чем мы обитаем на земле? Какие у нас жизненные принципы? Авраама встречает Мелхиседек, царь Салима. И Авраам ему дает десятую часть. Немало, братья и сестры, с учетом того, что Авраам был богатым человеком. Он не одну монету из десяти дал, не десять из ста. Он дал очень много. При том имуществе, которое было у Авраама при всем богатстве, он дает десятую часть. И это было верою. Потому что Авраам обитал на земле верою. И потом спустя тысячелетия Божий человек в Слове Божьем напишет, что Авраам, вот Левий, как бы в чреслах Авраама, и то он дал десятину священнику Бога Всевышнего. Вот это пример. Пример веры. Это пример того, что на земле нужно обитать верой, братья и сестры. И это включает в себя наши пожертвования в церкви, это включает в себя наши отношения к участию в служении, наши молитвы вслух или наши посты и молитвы дома. Верою обитал он на земле. И последнюю мысль небольшую хочу отметить, но тоже очень интересную. Здесь в 10 стихе написано, что он ожидал города, которого художник и строитель Бог. Всю жизнь жил в шатрах. Нет, не всю жизнь, братья и сестры. Авраам не молодым человеком, не мальчиком, не юношей ушел из Ура Халдейского. Это был взрослый человек, имеющий семью, имеющий определенное имущество. И этот человек дом в городе, за стенами городскими, за городской охраной. Дом в городе, о котором и сегодня люди с интересом говорят, что в древности, при том уровне техники, ну, люди сумели в этом городе сделать водопровод и канализацию. В общем-то, в те времена, там в Уре Халдейском, люди сумели организовать вот определенные как бы юридические права и обязанности человека. Там, где были в некотором смысле банки, там, где были адвокаты, где были законы. И Авраам из этого города, из-под защиты стен и охраны городской, он просто ушел странником. Среди чужих, очень часто враждебно настроенных народов, таких как египтяне, например, Авраам был странником. И Авраам не построил ни одного дома и ни одного города. и ни одной стены не сделал. Мне кажется, в общем-то, в шатре жить страшно. Неделя, которую мы живем там, когда в палатках живем, не очень уютно. Да, потрогал, а там уже улица. Вот. Там лягушка крупненькая прыгнула на эту палатку и вздрагивает кто-то, да, а то и вскрикивает. А если она еще в палатку зайдет, такая важная, вот как египетская, вся в бородавочках, такая, как ступня размером, вообще как бы неуютно себя чувствуешь. Авраам всю жизнь провел свою в шатрах. И почему он провел? Он ожидал города, которого художник и строитель Бог. Я снова и снова читаю книгу «Бытие». И я ничего не встречаю об этом городе. Адам и Ева, которых Бог сотворил, они не жили в городе. Даже не написано, чтобы дом Бог какой-то соорудил. Вот одежду сшил, изготовил кожаную, дал одежду, одел их в эту одежду. А дом нет. А чего же ожидал Авраам? Откуда он знал, какой это город? Откуда он знал, какой художник Бог? Братья и сестры, Авраам ожидал. И он ожидал верою. И мы видим, немножко дальше в этой главе написано, что, в общем-то, все эти люди, Авраам в числе этих тоже, они не получили обещанного. Авраам так и не дождался города, как нам иногда кажется, которого он ожидал. Написано, что 13 стих этой главы. «А только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Братья и сестры, верою ожидаем ли мы? Вот когда Сретение в этом году получилось так, что в церкви мы ни по новому, ни по старому стилю не сумели вспомнить, отпраздновать праздник Сретения. Вот сестра Клава перестала напоминать, и иногда вот это мимо нашего внимания ускользнет. А в общем-то нам полезно вспоминать о Сретении и вспоминать Симеона, который так торжественно и радостно говорит слова эти: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром». Братья и сестры, живя на земле, ожидаем ли мы город, которого художник и строитель Бог? Я не буду читать из книги Откровения. Очень интересно было бы прочитать о том городе, о котором говорит книга Откровения, которого художник и строитель Бог. 21 глава, она рассказывает о том городе, который был показан Иоанну. И, ну, я много лет пытаюсь представить себе этот город, и трудно. И я понимаю, что как бы я ни представил, все равно этот город будет лучше. Там основание стены города, драгоценные камни. Я мало драгоценных камней видел, братья и сестры, но те, что я видел, мне очень сильно нравились. Цвет, насыщенный цвет некоторых камней драгоценных, то, как они сверкают, переливаются, очень красив. Но там на небе это как цоколь у стены городской. И улицы написано из чистого золота. Сейчас люди свою жизнь и душу свою губят и теряют ради одной жалкой золотой монеты. А там целый город, который Бог приготовил тем, кто верит. Тем, кто верою повинуется. Тем, кто верою обитает на земле. И тем, кто верою ожидает. Братья и сестры, и еще есть один очень хороший индикатор, как проверить, есть ли у меня Божья вера. Это написано, мы читали в 13 стихе. «Они видели оные и радовались». Братья и сестры, радуемся ли мы в жизни? Да, у нас много огорчений. Да, у нас немало бывает скорбей. Но чему мы радуемся в жизни? Бывает ли, что мы радуемся тому, что на небе Бог нам приготовил город, которого художник и строитель, сам Бог? Приносит ли это нам радость? Если у нас нет этой радости, братья и сестры, может случиться, что это по той причине, что наша вера, она очень и очень слаба. Или, может быть, мы ее уже потеряли. Еще один текст, 11 главе написано: «Поэтому и Бог не стыдится, называя себя их Богом, Богом верующих». Братья и сестры, пусть Бог благословит, чтобы таким человеком ну, о котором Богу не стыдно сказать, я его Бог. Так как Бог в древности говорил, я Бог Авраама. Чтобы Бог мог сказать, я Бог Ивана, или я Бог Петра, или я Бог Надежды. Пусть Бог благословит, чтобы и твое, и мое имя было там, рядом с тем именем, когда Бог говорит, я Бог. И для этого пусть Бог поможет, чтобы мы верою повиновались, верою обитали, верою ожидали. Аминь. Помолимся Господу.